Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий, и сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книги? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья,
давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня у нас письмо от слушательницы Марии Петровны. Она пишет из города Нетешин и говорит следующее. «Дорогие мои друзья из миссии, пишу вам с Украины, из города Нетешин. Я являюсь на строительстве Хмельницкой АЭС, и меня зовут Мария Петровна. К Господу я пришла своеобразным путем. Хотела привести мужа на собрание для того, чтобы он, так сказать, исцелился, чтобы его затянуло, и чтобы он больше не выпивал, чтобы перестал пить. И вот результат. Меня коснулся Господь. Я уже 2,5 года как приняла крещение, а муж еще не верующий. Но я верю, что Бог работает над его сердцем, и хочу собрать духовную литературу для работы. Если можно, пожалуйста, вышлите мне, что вы можете. И, конечно, Библию полную тоже желательно. Оставайтесь с миром Божьим». Так пишет, друзья, дорогие, из города Нетешин Мария Петровна. Мария Петровна, благодарю вас за ваше письмо. И я рад вашему письму, вашим важным, интересным комментариям. Да, так бывает, дорогие слушатели, что мы думаем одно, а Господь делает свое дело. Мы, например, думаем, что именно тот, другой человек, он-то в самом деле грешен, он-то пьяница, он-то развратник, он наркоман, ему-то и нужно спасение и освобождение от греха. Да, оно так и есть. Все эти люди нуждаются в Спасителе Христе и в освобождении от греха. Но также нужно не забывать, что каждый человек грешен. Библия говорит нам, что все мы согрешили и лишены славы Божьей, что нет ни одного праведного. Слушатель, понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что и вы, и я, все мы согрешили, и нет ни одного праведного, то есть нет человека чистого и без греха. Все мы грешны, и все мы нуждаемся в Спасителе Христе. Он может дать освобождение от грехов наших. Если мы примем Его как нашего Спасителя, как нашего освободителя, Он, слушатели, сделает нас свободными, Он освободит нас от грехов, Он есть наш Спаситель от грехов наших. И независимо, пьяница ли вы или нет, наркоман или нет, все мы грешники, все мы нуждаемся в очищении от наших грехов. Вы можете быть высокообразованным и иметь докторскую степень, вы можете быть ученым или же простым рабочим на заводе и вести себя, как говорится в народе, прилично, не пьянствовать, не гулять, не ругаться и так далее. То есть, по человеческим меркам, быть абсолютно нормальным человеком и все же быть полностью погруженным в жизнь греха. Дорогие слушатели, вы и я, мы все согрешили перед живым и святым Богом, и вы навеки отделены от Бога. Через Адама вошел грех, говорит нам Священное Писание. Через Адама, через одного человека вошел грех во всех нас, и через грех вошла смерть. Поэтому нужно возвратиться к новому Адаму, к Иисусу Христу, к Спасителю Христу, который дает нам жизнь вечную и прощение грехов. Именно через Него, через прощение грехов и очищение, которое принес Он для человека, Он восстанавливает нашу жизнь с Богом, дорогие друзья. Он восстанавливает человека с Богом Отцом Небесным, который любит нас. Дорогие слушатели, как вы видите из примера Марии Петровны, она думала, что именно мужу нужно спасение, а мол, у нее было все в порядке, ведь она не пьяница, ведь она любит семью и так далее. Но оказалось, что не все в порядке. Мария Петровна поняла, что и она грешница, и пришла к Господу. Пришла к Господу с покаянием, и Он простил ее и дал ей новую жизнь. Теперь она молится о своем муже. Да, каждый должен лично прийти к Богу. Каждый отдельно должен примириться с Богом через Иисуса Христа. Друзья дорогие, сделав этот краткий обзор почты и ответив на письмо Марии Петровны, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, слушатели, продолжаем нашу программу «Библейская лекция». Я был очень рад встретиться с вами, друзья, в нашей первой части этой программы в обзоре почты, где мы рассматриваем ваши замечательные, интересные письма, слушатели. А теперь мы продолжим нашу программу изучением книги «Откровения». Это последняя книга из Нового Завета, книга «Откровения Иоанна». И мы находимся сейчас в одной из самых, я бы сказал, величественных и захватывающих книг Библии, в книге «Откровения», посредством которой Бог открывает перед взором верующего человека тайну своего бытия и свои намерения относительно всего существующего, всего сущего на земле и в небесах. Эту книгу написал апостол Иоанн около 96-го года 1-го века нашей эры, когда был послан на остров Патмос императором Доминицианом, одним из самых жестоких гонителей христиан. Эта книга начинается словами «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Это одна из наиболее объективных книг Библии, которая говорит ясным и определенным языком и называет вещи свойственными им именами. Она является откровением в том смысле, что освещает божественным светом многие пророчества, записанные в Библии, и ведет нас путем, где эти пророчества будут осуществляться, дорогие друзья. Мы, слушатель, ушедшие вперед на 2000 лет от времени написания книги Откровения Иоанна, когда просматриваем историю всего совершившегося, видим, с какой точностью многое из написанного в книге уже исполнилось, но большинство ее пророчеств ожидает своего исполнения в будущем. Особенно ярко бросается в глаза история церкви, ее отпадение от Христа и попрание ею тех идеалов, которые должны были бы восторжествовать в ней, как результат исполнения ею заветов Христа. Номинальная церковь на страницах книги Откровения выступает в роли блудницы, блудодействующей с царями и вельможами земными. Когда эта церковь, отступница, будет повержена и падет, тогда ангел воскликнет громким голосом, говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Так мы читаем в 18 главе, друзья, книги Откровения, 2 по 5 стихи. Слушатель, истинная Церковь Христова на протяжении всех веков была гонима и много терпела от власть имущей официальной церкви. Иоанн пророчески видит эти гонения, совершаемые правящей церковью, и говорит: «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Так читаем мы в 17 главе, 6 стих. Друзья, Иоанну трудно было постичь это великое предательство, которое произошло в Церкви Христовой, и он от имени Бога призывает спасенных людей каким-то образом, еще оставшихся в номинальной церкви, говоря: «Выйди от нее, народ мой, выйди от нее, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, потому что грехи ее дошли до неба». Друзья дорогие, каждое слово книги Откровения, можно сказать, громовым голосом бьет в набат для всех верующих людей, чтобы они поклонялись истинному Богу в духе, а не по форме. Внешнее обрядное поклонение не только опасно, но оно пагубно, потому что им наносится смертельный удар духу свидетельства о Христе. Книга Откровения настолько ясна каждому верующему человеку, что она почти не нуждается в толковании. Каждое ее слово применимо как в прошлом, так и для наших дней, чтобы поражать противника просто в голову. Эта книга говорит также о периоде великой скорби и о последующем за ней тысячелетнем царстве Христа. Верующие ожидают возвращения Христа на землю. Это ожидание является сердцем книги Откровения. Варнава, сотрудник апостола Павла, писал: «Истинная суббота – это 1000 лет, когда Христос возвратится, чтобы царствовать». Климент, епископ церкви в Риме в конце первого века нашей эры, сказал: «Будем же каждый час ожидать Царства Божия, потому что не знаем, в какой день оно придет». Поликарп, епископ церкви в городе Смирне, который впоследствии был сожжен живым, говорил: «Христос воскрес нас из мертвых, и мы будем царствовать с Ним». Игнатий, епископ в Антиохии, наставлял верующих, говоря: «Наблюдайте время и ожидайте Христа». Папий, епископ Иераполиса, который в молодости видел и слышал апостола Иоанна, говорил: «Приближается 1000 лет, когда личное царство Христа будет установлено на земле». Иероним, епископ Лиона, комментируя обещание Иисуса пить снова от плода виноградного в царстве его отца, доказывает, что это может быть исполнено только тогда, когда наш Господь лично возвратится на землю. Иустин Мученик в половине II века говорил: «Я и все другие возрожденные христиане знаем, что 1000 лет период будет в Иерусалиме, как объявил об этом Исаия и Езекииль». Тертуллиан в конце II века заявил: «Мы действительно исповедуем, что царство на земле обещано нам». Мартин Лютер сказал: «Не будем думать, что царствие Христа еще далеко». Джон Кальвин писал: «Священное Писание призывает нас смотреть вперед, ожидая пришествия Христа». Канон Фосет сказал следующее: «Ранние христианские отцы Климентий, Игнатий, Юстин Мученик, Иероним ожидали скорого Господнего возвращения, как неизбежного предтечу тысячелетнего царства. С тех пор, как церковь потеряла свою первую любовь и стала блудницей, покоящейся на мирской власти, она перестала быть невестой, идущей навстречу своему жениху, а начала искать путей, чтобы самой царствовать на земле, не ожидая пришествия Христа». И это в самом деле, слушатели, именно то, что происходит сегодня. Доктор Элиот писал: «Все ранние толкователи Библии, кроме Оригена и нескольких других, отрицавших книгу Откровения, ожидали пришествия тысячелетнего царства». Труды Гаслера по церковной истории говорят об этой блаженной надежде, которая была такой ясной и выдающийся, что мы без сомнения можем рассматривать ее как общее верование того времени. И потом Чилинсгвост провозглашает следующее: «Это была доктрина, в которую верили и которой учило большинство знаменитых отцов послеапостольского века. И она в то время никем не была осуждена». Доктор Адольф фон Гарнак писал: «Ранние отцы Иериней, Гипполит, Тертуллиан и другие верили в эту доктрину, потому что она была частью традиции ранней церкви, и таковой она оставалась на протяжении 3-го и 4-го столетия с теми латинскими теологами, которые избежали греческого абстрактного теоретизирования». Мой друг, радиослушатель, и я цитировал этих людей прошлого как доказательство того факта, что одни апостолов и через церковь первых столетий толкование Священного Писания было прелиминиальным, то есть полным ожидания тысячелетнего царства. Премиллениализм был верованием этих выдающихся людей ранней церкви. То есть эти люди верили в то, что будет пришествие тысячелетнего царства. Комментатор Стауфер описывает время, в которое писалась книга «Откровение» следующим образом. Доминициан был первым императором, который повел всеобщую атаку против Христа. И церковь встретила эту атаку под руководством последнего апостола Иоанна Богослова. Нерон уничтожил Павла и Петра, но он видел в них лишь мятежных евреев. Доминициан был первым императором, понявшим, что позади христианского движения стояла таинственная личность, которая угрожала славе императора. Он первый объявил войну этой личности и был первым, кто потерпел поражение в этой войне. Но, друзья, прежде чем перейти к композиции этой книги, мы посмотрим на ее главный предмет. Мы прочтем начало первого стиха из ее первой главы, где говорится: «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Друзья дорогие, будем помнить, что эта книга есть откровение Иисуса Христа. В Евангелиях вы видите Христа в дни его плоти, но в них нет его полного откровения. Там вы видите его в унижении. Здесь же, в книге Откровения, вы видите его во славе. Вы видите его ответственным за все, что происходит. Он принял на себя полную власть, и он представлен здесь в полном свете, дорогие друзья. Комментатор Снелл описывает Иисуса Христа таким путем: в Откровении Агнец Божий является центром, вокруг которого все группируется, основанием, на котором устрояется все, что вечно пребудет, гвоздем, на котором все висит, предметом, которому все направлено, и источником, из которого изливается все благословение. Агнец есть свет, слава, жизнь. Он есть Господь неба и земли, от лица которого бежит все оскверненное и в котором представлена полнота всей известной радости. Поэтому мы не можем идти далеко в изучении Откровения, не видя Агнца. Как путевые вехи показывают направление, так эта книга напоминает нам, что Агнец, совершивший собой очищение грехов наших, теперь высоко вознесен, и перед ним преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует его. Этому величайшему заявлению, друзья, этому величайшему заявлению я скажу «Аллилуйя» и «Аминь», потому что Агнец, друзья, Агнец идет, чтобы воцариться над землей. В этом проявлено намерение Божье, и в этом его цель. Очень печально и очень жаль всех тех людей, которые не имеют этого откровения, потому что, может быть, еще не являются детьми его. Будем помнить, что Откровение Иоанна начинается именно для тех, кто знает его, для тех, кто является уже рабом Божьим. Чтобы быть рабом Божьим, нужно уверовать, нужно следовать за Господом полностью, отдаться Ему, отдаться в Его руки, положиться в Его руки и следовать за Ним, дорогие слушатели. Поэтому так важно, слушатели, быть в Его семье, чтобы мы могли сказать: «Аллилуйя, я ожидаю Его второе пришествие. Я ожидаю Его пришествие. Я ожидаю Его скорое пришествие. Он придет. Аллилуйя». Когда вы сможете сказать это, тогда у вас появится большущая радость в сердце. У вас появится новое стремление к жизни. Новая жизнь появится у вас, друзья, тогда, когда вы будете знать конец того, что ожидает нас здесь, на земле. Я хотел бы, чтобы вы очень серьезно приступили к изучению этой книги, друзья дорогие. Надеюсь, что вы у себя дома начали изучать эту книгу, начали читать ее серьезно, лично. Я приглашаю вас, слушатели, если вы только что недавно присоединились к нам, к этому изучению, пожалуйста, начните читать первых три главы. Первых три главы Откровения Иоанна. Таким образом, друзья, мы намного лучше сможем понять изучение текста, когда будем проходить стих за стихом из этой книги. Мы надеемся пройти вместе с вами 65 лекций из этой книги. В этот момент мы находимся уже в последнем введении. У нас было три, это уже третье наше введение в книгу Откровения Иоанна. Надеюсь, на следующий раз вы будете присутствовать в нашей программе, и мы начнем изучение именно этой книги Откровения Иоанна. Пусть Господь благословит вас обильно и да поможет всем вам Господь быть в свое время участниками Его славного царства. Друзья, как ни жаль, но наше эфирное время неумолимо приближается к концу. К концу пришла наша беседа. Надеюсь, что все те, кто присутствовал на этой лекции, сидя у себя дома, у своих радиоприемников, занимаются изучением Священного Писания и самостоятельно, отвечая на поставленные мои вопросы, делает пометки в своих записях, а может быть и комментарии к ним. И, конечно, все эти посеянные семена Слова Божьего приносят и еще принесут большущее благословение в вашей жизни. И если у вас появятся какие-то затруднения, сомнения или же вопросы на любую услышанную вами лекцию, непременно напишите нам, и мы чем поскорее постараемся ответить вам. В заключение желаю вам большущих благословений от Господа Иисуса Христа и до следующей встречи в эфире в 18 часов 45 минут по московскому времени на волнах 25,31 метр с понедельника по пятницу. У микрофона с вами был Александр Захария. Желаю, конечно, вам самого-самого прекрасного. До свидания, друзья. Thank you.